Из всех моих петербургских весен та весна 16-го года представляется мне самой яркой, когда вспоминаю такие образы, как золотисто-розовое лицо моей красивой, моей милой Тамары, в незнакомой мне большой белой шляпе, среди зрителей футбольного состязания, во время которого редкая удача сопровождала мое голкиперство. Вкрадчивый ветер и первую пчелу на первом одуванчике в двух шагах от сетки гола. Гудение колоколов и темно-синюю рябь свободной Невы, пеструю от конфетти слякоть конногвардейского бульвара на вербной неделе, писк, хлопанье американских жителей, поднимающихся и опускающихся в сиреневом спирту в стеклянных трубках, вроде как лифты, в прозрачных, насквозь освещенных небоскребах Нью-Йорка. Бабочку-траурницу, ровесницу нашей любви, вылетевшую после зимовки и гревшую в луче апрельского солнца на спинке скамьи в Таврическом саду свои поцарапанные черные крылья с выцветшим до белизны кантом и какую-то волнующую зыбь в воздухе. Опьянение, слабость, нестерпимое желание опять увидеть лес и поле. В такие дни даже северянин казался поэтом. Тамара и я всю зиму мечтали об этом возвращении. Но только в конце мая, когда мы, то есть Набоковы, уже переехали в Выру, мать Тамары наконец поддалась на ее уговоры и сняла опять дачку в наших краях, и при этом, помнится, было поставлено дочери одно условие, которое та приняла с кроткой твердостью андерсоновской русалочки. И немедленно, по ее приезде, нас упоительно обволокло молодое лето. И вот вижу ее, привставшую на цыпочки, чтобы потянуть к низу ветку черемухи со сморщенными ягодами, и дерево, и небо, и жизнь играют у нее в смеющемся взоре. И от ее веселых усилий на жарком солнце расплывается темное пятно по желтой чесуче платья под ее поднятой рукой. Мы забирались очень далеко, в леса зарождественно, в мшистую глубину бора, и купались в заветном затоне, и клялись вечной любви, и собирали кольцовские цветы для венков, которые она, как всякая русская русалочка, так хорошо умела сплетать, и в конце лета она вернулась в Петербург, чтобы поступить на службу. И было условие, поставленное ей. А затем несколько месяцев я не видел ее вовсе. Будучи поглощен по душевной нерасторопности и сердечной бездарности разнообразными похождениями, которыми я считал, молодой литератор должен заниматься для приобретения опыта. Эти переживания, осложнения, эти женские тени и измены, и опять стихи, и нелады с легкими, и санатория в снегах. Все это сейчас, при восстановлении прошлого, мне не только ни к чему, но еще создает какое-то смещение фокуса. И как не тереблю винтов наставленной памяти, многое уже не могу различить. И не знаю, например, как и где мы с Тамарой расстались. Впрочем, для этого помутнения есть и другая причина. В разгар встречи мы слишком много играли на струнах разлуки. В то последнее наше лето, как бы упражняясь в ней, мы расставались навеки после каждого свидания, еженочно, на пепельной тропе или на старом мосту со сложенными на нем тенями перил между небесным месяцем и речным. Я целовал ее теплые и мокрые веки и свежее от дождя лицо, и, отойдя, тотчас возвращался, чтобы проститься с нею еще раз, а потом долго въезжал вверх по крутой горе к Выре, согнувшись вдвое, вжимая педали в упругий чудовищно мокрый мрак, принимавший символическое значение какого-то ужаса и горя, какой-то зловеще поднимавшейся силы, которую нельзя было растоптать. С раздирающей душу угрюмой ясностью помню вечер в начале следующего лета, 1917 года. При последних вспышках еще свободной, еще приемлемой России. После целой зимы необъяснимой разлуки вдруг в дачном поезде я опять увидел Тамару. Всего несколько минут между двумя станциями мы простояли с ней рядом в тамбуре грохочущего вагона. Я был в состоянии никогда прежде не испытанного смятения. Меня одушила смесь мучительной к ней любви, сожаления, удивления, стыда, и я нес фантастический вздор. Она же спокойно ела шоколад, аккуратно отламывая квадратные дольки толстой плитки, и рассказывала про контору, где работала. С одной стороны полотна над синеватым болотом темный дым горящего торфа сливался с дотлевающими развалинами широкого оранжевого заката. Интересно, мог ли бы я доказать ссылкой на где-нибудь напечатанное свидетельство, что как раз в тот вечер Александр Блок отмечал в своем дневнике этот дым, эти краски? Всем известно, какие закаты стояли знамениями в том году над дымной Россией, и впоследствии в полуавтобиографической повести я почувствовал себя вправе связать это с воспоминанием о Тамаре. Но тогда мне было не до того. Никакая поэзия не могла украсить страдания. Поезд на минуту остановился, раздался простодушный свирест кузнечика. И, отвернувшись, Тамара опустила голову и сошла по ступеням вагона в жасмином насыщенную тьму.